говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». На всю жизнь не напасешься, так гласит народная мудрость. Однако нашелся человек, который решил поспорить с вековым народным опытом. И запасся не просто на всю жизнь, но на очень плохую жизнь, когда вроде бы и жить-то уже незачем будет. А вот он считает, что надо жить и надо выживать при любых обстоятельствах. Итак, мы обсуждаем сегодня теорию и практику выживания в условиях худшего кризисного сценария. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, разделяете ли вы апокалиптические настроения людей, о которых мы сейчас вам расскажем? Если да, то как вы сами готовитесь к большому коллапсу? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И сразу начнем с материала Маргариты Кондратьевой, который опубликован в только что вышедшем номере журнала «Русский пионер». Сразу уточню, что в этом материале словом «абзац» мы заменили другое слово, которое употребляет автор, но тоже он не открыто употребляет, а с отточием. Так что, но смысл от того, что мы поменяли одно слово на другое, это совершенно не меняет. Послушаем.
Они зовут себя выживальщиками. У них сообщество. У них теория. В результате глобального кризиса обнищавшие голодные массы бунтуют и захватывают власть в отдельно взятых странах, что приводит к полному хаосу в этих странах. Наступает малый абзац. Быстро поглотив стратегические резервы и снова оголодав, массы обращают взор на соседние, менее голодные государства. Соседи, ясное дело, не хотят делиться своими запасами, тогда массы, объявив войну за справедливость, вторгаются на сопредельные территории. Это уже большой абзац. Выживальщики спорят по поводу деталей сценария. Когда именно это произойдет и случится ли ядерный конфликт, но в одном сходится – большой абзац будет. И поэтому к нему нужно готовиться. Как? Именно это они обсуждают на своих форумах в интернете. Тушенкой какого производителя лучше всего запасаться? Как хранить крупы и макароны? В пластиковых бутылках или в стеклянных банках? Из чего должна состоять универсальная аптечка выживальщика? Они запасают ватники, термобелье, солдатские боты, электрогенераторы, карты местности. Как быть, если большой абзац застигнет вас в офисе? Как добраться от Москва-Сити до Куркина? Если метро не работает, повсюду завалы и баррикады. На этот случай в вашем офисе должна храниться тревожная сумка менеджера. Сухие пайки натовские 3 штуки, термобелье 1 комплект, космическое одеяло 1 штука, пенка 1 штука, а также аптечка, фляга с водой, карта, приемник, фонарь, нож, компас, сигнальные ракеты. С этим комплектом вы за пару дней доберетесь до дома, до своих стратегических запасов. «Я уже запас 250 килограммов сахара», — делится своими достижениями выживальщик. «А сколько нужно одному человеку на год?» «Читай Кошастого», — советуют ему. Кошастый — идеолог и практик выживания. Остальные выживальщики по сравнению с ним — дети. Он еще в 2002 году решил, будет кризис глобальный, и стал выживать.
И вот теперь мы знакомим вас с участниками нашей программы. С нами на связи из Киева герой этого репортажа Виктор Сергиенко. Кошастый, как вы поняли, это кличка. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Виктор, спасибо, что вы ради нас приехали специально в Киев, чтобы связь была получше, не такая, как в вашем углу. Там, в сельском, это мы еще опишем, где вы живете. В студии специальный корреспондент журнала «Русский пионер» Маргарита Кондратьева, которая нашла Виктора вот в этом самом глухом месте. Здравствуйте, Маргарита.
Добрый день.
И с нами заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, который оценит качество предложенной теории выживания. Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте.
И ваши оценки мы, конечно, тоже, уважаемые слушатели, принимаем. И давайте так, Виктор, я правильно понимаю, что вы ведь не прямо сейчас этим занялись. Кризис вас уже застал там. Я хочу обязательно прочитать нашим слушателям, где вы живете и как вы выбирали это место жительства. Это очень принципиально, что вы когда-то в 2003 году сели на велосипед и поехали искать себе дом. Сами вы жили в Киеве в то время. Итак, когда случится то, что должно случиться, объясняли вы свой выбор. Потоки беженцев двинутся из Киева по трассам, и деревни вдоль трасс будут разграблены. Все деревни в радиусе 30 километров от города тоже разграбят. А до нашего кутка мародеры не доберутся. Почему я в этом уверен? Когда случится то, что должно случиться, бензина не будет, машины заправить нечем, мародеры пойдут пешком. Они будут совершать вылазки днем, чтобы к вечеру с награбленным в Киев. Логично? Логично. То есть вы подальше забрались от этих мародеров. Вот в чем мой вопрос. Вы, вот то, что происходит сегодня, вы считаете это ровно то, что вы предвидели в 2003 году, или вы не ожидали, что так быстро сбудутся ваши ужасные прогнозы?
То, что происходит сейчас, я считаю началом того, к чему я начал готовиться в 2002 году.
Логичным началом.
Да. То есть именно так оно, собственно, и должно было начинаться, с финансового кризиса.
Угу. Я поняла. И вы к этому готовились, это вот 2003-2004, вы ждали, что это произойдет именно в этом году? Или вы все-таки откладывали для себя в мыслях вот это начало, вы думали, что это попозже может быть?
Значит, с точностью до года, безусловно, ничего предсказать нельзя.
Так.
Как нельзя было тогда, нельзя и сейчас. Но, в принципе, я сроки определил, как я считаю, достаточно точно. В 2003 году я определил сроки как 3-5 лет, максимум 10.
Угу. А вот эти дальше последующие этапы, как вы прогнозируете? Ну вот сейчас, по вашей теории, это малый кризис, малый коллапс. Так вот сейчас?
Я бы его не так называл. Да, я бы его назвал просто началом.
Начало. Первая стадия. Какой будет вторая стадия и когда? Чтобы мы уже тоже начинали готовиться.
Значит, я вам сразу хотел бы сказать, очень сложно давать детальные прогнозы в таких вопросах. Угу. Практически нереально. И я совершенно не претендую, что я могу дать адекватный прогноз, именно детальный, который сбудется. То есть ответить на ваш вопрос, что, когда, что, зачем и так далее.
Но в любом случае утешает, что сейчас первая стадия, это пока еще... Но вы уверены, что вторая обязательно будет, и обязательно
да.
будет третья. В этом вы убеждены на 100%.
В этом я убежден на 100%.
Вот. И теперь мы перейдем до нашего анонса. Я хочу вас познакомить с какими-то практическими вещами по материалу Маргариты Кондратьевой, которые делает Виктор. Итак, угол в доме завален книгами. Это не просто книги, это очень ценные книги по ремеслам. Как изготовить прялку, ткацкий станок, из чего делают пряжу, как слепить, обжечь горшок, найти руду, выплавить железо, выковать топор. И у нас на чердаке 600 килограммов соли, говорит Виктор. На 50 лет всей семье хватит. А также на чердаке 30 мешков с детской и взрослой одеждой секонд-хенда. Там же 2000 коробков спичек, туалетной бумаги лет на 20, мыло и стирального порошка на 10 лет. Потом сами будут варить и жиры, и золы. Обуви тоже много, кроссовки, резиновые сапоги, шлепанцы хватит надолго. Валенок нет, потому что они не актуальны. И самое ценное среди запасов Виктора – это инструменты. Топоры, стамески, пилы, молотки и ничего электрического. Потому что когда случится то, что должно случиться, электричества не будет. Запас гвоздей – 100 килограммов, еще стекло и шифер. И мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Виктор Сергеенко. Это вот идеолог и практик выживания. С вами также Маргарита Кондратьева, репортер русского пионера, который нашла Виктора и знакомит нас теперь с ним. С нами Айдер Муждабаев, наш эксперт из «Московского комсомольца», замглавного редактора, который скажет все, что он думает по этому поводу. И вы, пожалуйста, тоже пишите пока, потом будете звонить, я надеюсь, нам. Виктор, вы знаете, конечно, вы, наверное, не обидитесь, уверена, что не обидитесь, если я задам вам вопрос. Вот у меня так, я все пыталась его поделикатней, но я вам прям прочитаю, как вот у меня помечено на Маргаритином материале, а вы, Виктор, вообще нормальный, у вас все в порядке, вот так вот я для себя, как бы, ведь вы же жили в цивилизованной среде, в городе, у вас же вроде бы все было, и вдруг вот эти картошка, то есть, извините, спички, масло, вот что это откуда у вас все? Может быть, быть, у вас какая-то травма была в детстве, что-то вам не хватило чего-то. Вот откуда оно взялось-то в вас?
Ну, что вам сказать? Деликатно у вас не получилось.
Да, я знаю.
Но я пыталась... Но я к этой неделикатности уже давным-давно
привык. Да, и вот это я тоже знаю заранее.
Значит, так. Что я вам могу ответить? Сомнений в моей психической адекватности нету ни у меня, ни у окружающих меня людей.
Ага.
Мнение о нестандартности моего мышления, безусловно, есть. Но я лично считаю свое мышление, скажем так, даже более логичным, более адекватным, чем у большинства окружающих.
Да.
Потому что, ну так в двух, если словах сказать, когда мы начинаем с нормально мыслящими, стандартно ориентированными в этом вопросе людьми обсуждать эти вопросы, рано или поздно мы натыкаемся на момент, когда человек, мой оппонент, или на что-то закрывает глаза, ну и вынужден это признать, или говорит, я в это не верю, ну то есть как бы вопрос от каких-то рациональных вопросов уходит в область верю-не верю.
Угу. То есть вы просто имеете дело по жизни с людьми, которые привыкли самообманываться.
Они не хотят
видеть очевидного. Поняла. Айдер, пожалуйста, вот вы прочитали этот текст. О чем вы подумали в первую очередь?
Знаете, я вспомнил детство, период холодной войны, в ее самой горячей последней стадии, когда нам на каждой прединформации в школе говорили, что завтра будет ядерная война и зима. Я вдруг вспомнил, что я с маленьким-маленьким там октябренком-пионером мечтал иметь где-нибудь далеко дом с бункером внизу, чтобы там все было, и чтобы я и мама, и все родственники в нем спаслись.
Вот.
Да. Поэтому я считаю, что... довольно-таки актуально то, что сейчас делает наш герой, вот, по крайней мере, вот в таком, что ли, идеологическом плане, потому что действительно сейчас такие перемены происходят в мире, там, в данном случае с экономикой, что у многих людей, даже очень, так сказать, хорошо устроенных в нынешней жизни, периодически во сне там или где-то, так сказать, вот, может быть, после тяжелого вечера, так сказать, с утра возникают мысли, что неплохо бы куда-нибудь спрятаться, где бы тебя никто не трогал, и где бы не знать ни курса долларов, ни евро, ни думать о проблемах, которые каждый день там льются из новостей. Это, честно говоря, в последнее время вот самое страшное, как мне кажется, в нынешней вот ситуации, это даже не сам кризис, а его постоянное ожидание, не сам вот этот абзац, который должен наступить, а ожидание этого абзаца. И вот это ожидание абзаца, оно наиболее тяжело психологически действует на всех людей, наверное, и кто нас сейчас слушает. И вот я думаю, что наш герой, он нашел такой выход, по крайней мере, из этого ожидания. Вот, по крайней мере, у него есть цель, у него есть идеология, то есть он вооружен психологически против того, значит, против чего мы, там, якобы цивилизованные люди или действительно цивилизованные люди, в данный момент психологически бессильны.
Ему так легче, потому что он знает, что он что-то хотя бы делает. А мы все остальные, как бы летим в самолете, и мы не зависим совершенно, да, не вот от своей собственной воли. А он, по крайней мере, может что-то сделать сам своими руками в этой ситуации. Да, Айдер, пожалуйста.
Я вот хотел бы у Виктора спросить. Виктор, а вы себя чувствуете полностью независимым от мира сейчас?
Если имеется в виду материальная независимость,
да,
от каких-то средств чисто таких, да, я сейчас себя абсолютно чувствую уверенно и независимо от окружающего мира.
То есть если сейчас весь окружающий мир, включая Киев, так сказать, в котором вы сейчас находитесь, замечательный любимый мной город, вот если все это вдруг представить, что этого всего нет, ну не все каких-то катастроф, да, просто вот нет и все, и остался только ваш вот этот уголок, где вы, так сказать, живете со своими запасами, от которых уже, наверное, переполнился чердак, и с этими книгами, инструкциями по выживанию, вот если всего этого всего вокруг не будет, то вы сможете, для вас это не будет никаким ударом?
Сильным ударом, безусловно, для меня это не будет. Заметить этот момент я, безусловно, замечу, потому что сейчас меня с цивилизацией связывает электричество в доме. Электричество – штука очень важная в практической жизни. Я вам скажу в чем. В том, что оно расширяет световой день. Это вечернее освещение. Особенно зимой, естественно, это актуально.
Но
вот
еще
раньше ложиться и дольше спать.
Да, Виктор, но еще интернет. Я поняла, что у вас только стоит компьютер из всей техники,
да,
бытовой.
Есть компьютер дома.
И, конечно, без электричества, ну чего, он же не будет работать.
Безусловно. Но дело в том, что компьютер, интернет, фильмы, музыку...
Можно обойтись.
Скажем так, я не отношу к жизненно важным вещам. Есть они, хорошо, а катастрофы-то без них не наступит.
Подождите, Виктор, просто у меня мой родной дядя строил гостиницу недавно в Крыму, и ему предлагали купить солнечные батареи, которые вечные, и которые делают его, так сказать, объект, могли сделать полностью независимым от внешних источников энергии. Может быть, вам над этим подумать тоже тогда, чтобы в абсолютной нирване пребывать после этого?
Вы знаете, я об этом, безусловно, думал, и я узнавал, какие вещи можно купить в этом плане. Существуют решения, вполне даже неплохие. Значит, какой у них есть недостаток? Цена, начиная от $1000 для самых-самых-самых простеньких решений.
Да, согласен.
И отсутствие долговечности, той долговечности, которая интересует меня. Меня интересует долговечность порядка десятков лет. А в этой схеме обязательно присутствует аккумулятор. Никакой аккумулятор десятки лет не живет.
Я знаю, что мы сейчас делаем. Мы еще, вот подкинул один вопрос нашим слушателям. Те слушатели, которые не собираются последовать совету Виктора, так хотя бы пусть ему советуют, чем бы ему еще таким запастись, чтобы уже окончательно зависимость от внешнего мира вот это вот истребить, чтобы ее не было. Перед тем, как спросить саму Маргариту, которая нашла человека и которая нам его теорию предложила для обсуждения, как она к этому относится, прочитаю одну выдержку из доктрины Виктора Сергиенко Кашастова. «Городская жизнь закончится, хотим мы этого или нет. Лучший вариант, если мы сами ее закончим, плавно и цивилизованно, чем это случится в порядке катастрофы. Заканчивать надо, пока все хорошо. Жалеть о городской жизни не стоит. Когда начнется кризис, городская квартира не будет стоить ни гроша, не будет пригодна для жилья. Ее придется бросить, а сейчас ее можно продать за немалые деньги. Разумно строить дом, используя современные технологии и сделать существенный запас незаменимых вещей и материалов, которые сейчас стоят дешево, а в будущем их не будет вообще. Надо стараться урезать себя в потребностях, а деньги тратить на покупку тех вещей, которые можно будет использовать и сейчас, и в новой жизни. Не стоит тратить деньги на то, что тебе не понадобится после». Маргарита, скажите, пожалуйста, вот как вы лично относитесь к этой теории? Что вы считаете разумным, логичным, рациональным, и что вы готовы применить по отношению к себе лично из того, что вы наслушались и написались тут?
Ну, я пока, по мнению, как Виктор довольно-таки правильно говорит, закрываю глаза. Мне хочется верить в лучшее, хотя то, что мы видим на экранах телевизора, слышим, да, как бы там из Прибалтики, Европы, да и, собственно, Украины, и у нас, в некоторой мере подтверждает его теорию, и мне действительно по ночам хочется все бросить, уехать в деревню, научиться доить козу. То есть те обстоятельства, которые связывают меня с этим миром, они на меня очень сильно давят, и у меня там сейчас действительно депрессия от того, что происходит, от того, что есть долларовые кредиты, которые очень сложно выплачивать. И я понимаю, что Виктору в моральном вот в этом плане сейчас действительно проще. Он к этому подготовился. То есть я не считаю его ненормальным. Вот, я считаю, это совершенно разумный, интеллигентный, очень практичный человек.
Пока нестандартный, мы это будем означать, нестандартные решения он предлагает.
Ну, он сделал выбор для себя, и я уважаю этот выбор.
Но сами вы пока...
Пока нет.
Продавать городскую квартиру не
готовы. Пока нет, но кто знает, что будет через месяц. Я действительно после посещения, я очень живо это все переживала. Я об этом много думала. Я рассказала об этом всем своим друзьям еще до написания статьи. И то есть меня это заразило в какой-то мере, но не как там практика, которая готова последовать сейчас. Но я понимаю этот выбор.
Ага. Айдер, если бы у вас был большой дом, например, я понимаю, что сейчас мы все в свои городские квартиры, ну, просто не можем натащить 200 тысяч там килограммов соли. А если бы большой дом, вы бы поддались вот этому чувству, как бы его назвать?
Вы знаете, Лена, я не верю в гороскопы, но я по году рождения крыса, и вот какие-то такие инстинкты, я сейчас начал задумываться, копаться в себе. Вот, я думаю, что вот если бы у меня действительно были свободные пространства, и если бы это было совершенно безболезненно, то, например, я бы запасся хорошим рисом, например, его все труднее найти, например. Какой-то пропаренный продают, я его не признаю.
А вот на сколько лет мало. Этот запас, например?
Ну, не знаю, посмотрю срок годности. Вот. Еще я люблю очень перловую крупу почему-то. Вот я бы, может быть, ее взял. А еще я видел одного человека, который по своей психологии напоминает нашего героя, но я давно его видел еще в юности, был на Кубани, там кубанский казак один, но они вообще люди запасливые, такие все эти революции пережимшие, значит, они очень хорошо относятся, значит, ко всему, что имеют. Там полный подвал был забит в несколько рядов полками, банками трехлитровыми, закрученными железными крышками с салом, засыпанным солью. Причем на этих банках была дата года, в котором был зарезан поросенок, и чуть ли не его имя, я вот уже не помню. Вот, то есть там вот как в винном подвале стояло сало такого-то года выпуска. Я говорю, я спросил еще, что не портится? Он говорит, ну, много лет точно не портится.
Ага, Виктор, вы же, наверное, профессионально исследуете вот эти все сроки годности всех любых абсолютно продуктов. Сколько лет вы даете салу, например, вот так приготовленному, как Айдер описывает?
Вы знаете, я никак не могу себя признать экспертом в этой области. Дело в том, что я не занимаюсь заготовкой запасов пищевых продуктов на много лет.
Ага.
У меня есть в погребе картошка на этот сезон.
Так.
Вы же понимаете, соль – это не пищевой продукт.
Да.
И соль, в общем-то, срока годности не имеет. Я считаю, что запасаться продуктами надо обязательно, но, скажем так, на срок не больше одного года.
Угу.
А за этот год по-любому нужно решать вопрос о производстве продуктов питания.
Для
личном,
себя.
Автономном угу. производстве. Решение здесь только одно, оно очень простое. Огород, просто свой огород, где растет все, что надо. Ну, а в идеале, конечно, полноценное хозяйство, где есть и животные, и все остальное.
Угу.
Знаете, я такую крамольную мысль скажу, что, может быть, вот Виктору стоило бы стать премьер-министром какой-нибудь, пусть небольшой страны. Вот почему? Потому что вдруг задумался, вот сейчас кризис, да, и Россия сырьевая страна, и действительно это какая-то городская, супергородская цивилизация, крестьян мало осталось, и, в общем, там населению очень все хорошо. Понятно, что это результат там политики многолетней, там и коммунистической, и так далее. Вот, но вот я представил вдруг, если бы у нас там не столько сейчас народу жило бы в селе, а в селе жило бы больше половины населения, если бы все это работало эффективно и выращивалось, как вот Виктор говорит, натуральное хозяйство, так сказать, ну там, мне кажется, и больше бы хватило и для городов. Если бы у нас был вот реальный продукт, Россия все-таки сельхоздержава исторически была, то, наверное, этот кризис сказался бы на нас куда меньше, чем сейчас, когда вот эта городская цивилизация, прикрученная, так сказать, всякими трубопроводами и всякими, так сказать, поставками, экспортом, импортом к мировому рынку, она сейчас вдруг отрубилась от всего этого, или, так сказать, потоки снизились, и все стоят у разбитого корыта, так сказать. А было бы свое производство, так сказать, сельское, да, именно вот натурпродуктов, то, наверное, нам было бы попроще. И в этом плане Виктор точно прав. Он для себя это делает, а я как-то вот подумал, что, наверное, с хорошим сельским хозяйством, с эффективным, мы бы этот кризис замечали, ну, в разы меньше, чем сейчас.
Да, Маргарита, согласна.
Ну, да, наверное, какое-то здравое зерно в этом есть. Я вот просто хотела поддержать Виктора в той мысли, что когда я нашла все это сообщество выживальщиков, то есть первым был не Виктор, то есть первым были люди на сайте Guns.ru, они так и называют себя выживальщиками, вот, и они как раз делают запасы тушенки, сахара и макарон.
Uh-huh.
Но... Это в большей степени игра, то есть запастись можно на год,
угу.
Но на три.
А то, что делает Виктор, вот. Это глобально, системно,
да.
Системный выживальщик. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что программа «Время гостей» в 7 часов сегодня пройдет вот на какую тему. Запоздалое осознание масштабов кризиса российской властью. Обсуждает все это дело Михаил Соколов с Марком Урновым. Слушайте «Радио Свобода», «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Главные новости коротко. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. По всей республике отменены развлекательные мероприятия и передачи. В храмах проходят поминальные службы. Верховный суд рассмотрит заявление Михаила Ходорковского, и глава ЮКОСа оспаривает пункты правил внутреннего распорядка колонии, за нарушение которых был наказан. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. Госсовет Союзного государства России и Беларуси обсудит меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом. Заседание проводят президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву для участия в саммитах Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности, намеченных на 4-5 февраля. Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон отменил визит в Москву в связи с энергетическим кризисом в Таджикистане. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. В Латвии фермеры заблокировали сельхозтехникой все въезды в Ригу, требуя от правительства дотаций, отсрочки выплат по европейским кредитам и отставки министра земледелия. В провинции Анбар на западе Ирака отменен комендантский час. Он был введен в ночь на вторник в связи с сообщениями о росте недовольства из-за возможных подтасовок в ходе выборов в местные органы власти. Представитель армейского командования сообщил, что никаких нарушений порядка зафиксировано не было. Город Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. О пострадавших не сообщается. Иран объявил о запуске своего первого спутника. Сообщается, что спутник выведен на орбиту с помощью иранской ракеты. Ливийский лидер Муаммар Каддафи на год избран главой Африканского союза. Решение было принято в понедельник в Эфиопии на саммите объединения в ходе закрытого голосования. На северо-западе Пакистана взорван стратегически важный мост на дороге в Афганистан. Основной путь снабжения сил международной коалиции в Афганистане перерезан.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем теорию и практику выживания во время кризиса, во время первой стадии кризиса, потому что, по мнению нашего героя и гостя Виктора Сергиенко, будет и вторая стадия, и третья, и так далее, к которым он уже сейчас готовится загодя. С нами также, кроме Виктора, в студии специальный корреспондент журнала «Русский пионер» Маргарита Кондратьева, и с нами заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. И в этой части программы звоните по номеру 8 800 222 12, единый бесплатный телефон для всей страны, 660 1055, пейджер, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 28 01. Я сейчас прочитаю смс-сообщение и пейджерное сообщение, которые уже пришли. В первой части майоровы пишут: интеллигенция, остатки которой сегодня называют бюджетниками, вызывала всегда... Тут нет, видимо, какой-то запятой. Медики, педагоги, научные сотрудники работали на 1,5-2 ставки, чтобы купить еду, одежду. А выживала всегда, наверное. Они пишут, видите, вам вызывала всегда. Одежду, примитивную технику, книги, билеты в театр и филармонию. Сегодня пугают цены на коммуналку и лекарства. Пишут так майоровы. Когда я вдруг начинаю забывать, что на дворе финансовый кризис и полно безработных, то включаю Радио Свобода. И мне сразу становится легче, потому что знаю, мне тут все расскажут и подскажут, как пережить эти трудные времена. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Добрый, но вот с помощью Виктора Сергиенко мы это делаем, как пережить эти времена, как выжить. Павел пишет, чтобы спастись и выжить, нужно на время экономического кризиса ввести социалистическую плановую экономику по аналогии с ленинским НЭПом. Виктор, чтобы пережить кризис, придется правосудию конфисковать неправедно нажитое, тогда удвоим госбюджет. Те, кто не верил ни единому слову власти России, а вместо этого уверен с раннего детства, уверены были в неизбежном крахе России, на элементарной составляющей, абсолютно готовы и к более радикальным изменениям. Кроме того, во всем мире от кризиса пострадали в основном биржевые спекулянты, при этом цены на потребительском рынке понизились, а в России все наоборот, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Занимайтесь хатха-йогой, это самый аскетичный стиль жизни, Сергей из Москвы. Виктор, что, как вам этот совет насчет хатха-йоги?
Да как вам сказать?
Не обязательно.
Советы, по-моему, скажем так, не совсем адекватны.
Понятно. Так, у меня жена и ребенок. За время кризиса мы стали полунищими. Лекарства, продукты, квартплаты подорожали 2 раза, зарплата та же. Приходится отказывать в покупках себе и искать подработку, пишет Андрей из Одинцова. Нам, кстати, +39 код не России, нам пишет, а из Рима Елена. Как считает Виктор, этот ужас распространится на весь мир или исключительно на СНГ? Вопросительный, восклицательный. Виктор, пророчите.
Я бы не употреблял слово «пророчество». Ни в коем случае это не пророчество, это
ладно,
не более чем прогнозы.
Ну ладно, я иронизирую, конечно.
Значит, я лично считаю, и далеко не только я это считаю, что, во-первых, первопричиной является кризис глобальный. Это не кризис какой-то личной России или Украины или СНГ. Это глобальный кризис, просто который в каждой стране имеет какие-то свои черты, свое развитие. Вот. Да, я считаю, он распространится на весь мир.
Инвалид-пенсионер Иван пишет, очень грустно, на период кризиса надо разрешить эвтаназию, так как из-за дороговизны действующих импортных лекарств, а не тех, которые инвалидам дает правительство, нам грозит медленная смерть через инфаркты, инсульты и тому подобное. Ужас какой. Перестаньте говорить ерунду. Если начнется то, о чем вы говорите, то мало никому не покажется. Лучше посмотрите, как стремятся к жизни инвалиды и люди, стесненные в движениях, пишет Геннадий из Москвы. Но вот видите, Геннадий только что прочитала сообщение совершенно прямо обратное по смыслу. На случай Третьей мировой войны советую запастись активированным углем, пишет Сергей Митрофанов, врач-чернобылец. Хорошо Виктору, у него есть где хранить гаргантюанские запасы. А если живешь в коммуналке и построить хранилище без разрешения властей не могу? Как быть? Андрей Николаевич пишет. Уважаемые горожане, вот к вам вопрос. А как быть, если в городе? Где брать площадь для хранения всех этих спичек?
Гараж построить, подвал вырыть и там хранить. Как мой отец сделал.
А ваш мэр Лужков, уважаемая газета «Московском комсомолец», снесет этот гараж? Что скажете? Нечего ответить. Пожалуйста, Маргарита, ваш совет.
Выживальщики в своем форуме на Guns.ru обмениваются таким опытом. Uh-huh. Они строят схроны в близлежащих лесочках, обустраивают в квартирах, то есть там есть просто фотографии, да, как люди в своих квартирах, там какие-нибудь антресоли, они там складывают макароны. Макароны лучше хранить, по их мнению, в пластиковых 5-литровых бутылках. Тушенка, сахар. Вот. Ну, вот заходите на этот форум, и там много довольно-таки полезных советов.
Или не заходите, если не хотите расстраиваться.
Еще одна незаменимая вещь, что самогонный аппарат должен быть обязательно на дровах, так сказать.
Да, Виктор, а как у вас с алкоголем там дела? Вы употребляете, нет?
Значит, за себя я могу сказать, я принципиальный противник употребления алкоголя. Вот. Я не пью ничего, как бы, и... Ну, я имею в виду крепкие напитки, там, вино в мизерных количествах максимум. Вот Маргарита может подтвердить, она видит.
А у вас виноградники есть, если закончится вино в магазине?
Виноград у нас растет, но, скажем так, не в промышленных масштабах.
Не так, чтобы себе, ну, на себе, на вино сможете сделать, чтобы порадовать себя?
Можно, хорошо, это важно. У нас тут люди делают вино из своего винограда.
Нет, когда я говорил про самогонный аппарат, я имел в виду, что из него можно получить спирт, а вы о чем подумали?
Ну, крепкий, нет.
А спирт для медицинских целей исключительно, конечно, дезинфекция,
прыщики. В материале Маргариты Кондратьевой говорится о том, что, что касается медицинских целей, то антибиотики не годятся для длительного хранения, потому что у них срок годности, а вот бензил, бензоат от вши и прочих паразитов не имеет срока годности, поэтому его можно, да, Виктор, как я понимаю, вы его прописываете всем желающим.
Ну, у Виктора довольно-таки большая аптечка, просто не все
пока
вошло.
Пока.
Пенициллин можно разводить в хлебнице.
Так, закупаем в больших количествах товара длительного хранения, экономим электроэнергию, пишет Александр из Сызрани. Буревестник кризиса – это хищная птица, а цапли питаются жабами злых слухов. Илья из Москвы поэтично нам пишет. Для чего он выживет, Павло Заяц спрашивает. Это мой вопрос, Павло. Я тоже, вот, Виктор, хочу вас спросить. Я с самого начала программы начала с того, что вот зачем жить, когда все так уже плохо, страшно вокруг, и вот это вот так... цепляться за эту жизнь, когда уже вроде бы и смысла никакого нет. Объясните нам с Павлом.
Вы знаете, этот вопрос, ну, скажем так, не технический, не какой-то там, а глубоко философский.
Да.
Я вряд ли как бы могу взять на себя смелость подобные вопросы вот так вот, тем более за одну минуту в эфире осветить.
Но вы об этом думали? Вы сами думали?
Безусловно. Ну как, у меня здесь достаточно, я считаю, нормальная, логичная и здоровая позиция. Каждый человек должен жить, пока ему живется.
Понятно.
И не пытаться выжить тогда, когда он видит угрозу для своей жизни и видит пути, как от этой угрозы уйти, это, ну, в общем-то, преступление по отношению к себе, к своим родителям, для верующих людей, по отношению к Богу и так далее.
Айдер, пожалуйста.
А вот я, Виктор, сейчас вспомнил, что примерно такая же ситуация, которую вы описываете, вот, что, возможно, так сказать, пойдут голодные люди, там, мародеры или, там, не знаю, там, собиратели там, грибов или чего-то еще по дорогам из Киева там, или из других городов. Значит, такая ситуация примерно была в Великую Отечественную войну. Почему? Потому что тогда население городов не имело еды практически, только по карточкам очень мало. И мне моя прабабушка, покойная София Ивановна, рассказывала, как они брали какие-то предметы из дома, так сказать, ну, швейную машинку, так сказать, так, ну, разные вещи бытовые, да, и ходили там за 40-50 километров с санками крестьянам. Несмотря на то, что крестьяне были колхозники, да, у них все равно какие-то запасы были значительно больше, чем вот у людей в городе, которые жили во время войны в городе. И так очень многие соседи и так далее ходили, меняли какие-то промтовары на запасы, которые были у крестьян, пусть даже и колхозных. Вот примерно такая ситуация, наверное, была. И действительно, в селах-то люди в войну, так сказать, значительно лучше жили, чем в городах. Значительно лучше.
Я вам более того скажу, если можно. Если порыться в литературе, в исторических примерах, этих примеров можно найти достаточно и в Великую Отечественную войну, и в Гражданскую, когда в случае каких-то серьезных передряг городские жители оказывались перед простейшей проблемой – нечего кушать. А в селе как люди бедно не жили, как им тяжело не жилось, вопрос, что покушать, у них решался немножко проще.
Вы знаете, вчера «Комсомольская правда» проводила опрос среди состоятельных людей. Я прочитала, удивилась, что вопрос простой был. От чего вы готовы отказаться во время кризиса? И вы знаете, они много чего готовы отказаться. И Андрей Кивинов, писатель, которого уж бедным точно не назовешь, сказал, что, в общем, я уже готов от всего отказаться, кроме продуктов. В общем, плохим сценарием готовятся люди, даже у которых вроде бы сейчас все в порядке. Давайте послушаем Константина из Московской области. Пожалуйста, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел задать вопрос герою вашей программы.
Да.
Вот вопрос такой. Вот если, значит, сейчас первая стадия началась, и уже обязательно скоро будет вторая и третья, да, то есть это уже точно будет. Вот, и вот вы, значит, когда наступит какая-то стадия, там, вторая и третья, приедете в свой дом, будете там жить. Но у вас будет недостаток очень важного, недостаток опыта такой жизни. Вот у вас все теоретически, а практики нет. Не лучше ли вот прямо сейчас уже все бросить, всю квартиру продать и прям приехать сейчас в ваш дом, и вот за несколько лет вы уже наработаете опыт, вы уже начнете производить сельскохозяйственную продукцию, и к тому моменту, когда наступит третья стадия,
да, Константин, все, заканчиваем ваш... Спасибо, да. Константин. Вы, наверное, просто не сначала слушаете программу, или мы что-то не так объяснили. Он давно уже живет вот в этом уголке глухом, который он для себя нашел, вычислил. Он давно уже ровно живет по своей теории, он создал теорию и живет по ней, практически живет по ней, кормит себя сам, зарабатывает сейчас вот этой лошадью, поездками каких-то там горожан, которые на лошади катаются, это его деньги, которые он тратит на новые запасы. Он уже практически все это давно воплотил. Правильно, Рита?
Да, у Виктора полностью натуральное хозяйство. То есть они выращивают вместе с женой овощи, фрукты, у них козы, у них куры и гуси, лошади, которые, соответственно, там что-то возят и которые зарабатывают для них деньги. То есть Виктор и его супруга Катя, они покупают только хлеб, подсолнечное масло и сахар.
Да, и на будущее.
Ну, и запасы на будущее.
Да,
что-то на меня все в историю тянет. Я вспомнил почему-то писателя Мельникова-Печерского, его знаменитые романы о староверах, о староверских скитах. И еще раньше, когда начинали скиты уходить, староверы от большого мира, они же точно так же жили, в принципе.
Знаете, я очень хочу прочитать еще один абзац из репортажа Маргариты Кондратьевой. Почему? Потому что ведь как вот гривна обвалилась раньше на Украине, чем в России рубль. Так и вот эта кризисная ситуация там гораздо раньше стала более яркой и объемной, и выпуклой, чем здесь. Вот такой кусок, который вот вы сейчас поймете, что я имею в виду. На излете 2009 года пропала связь вместе со светом. Перестали ходить маршрутки. Исчезли киевские дачники. Сельпо закрылось за неимением товара. О том, что произошло, жители Ковалина, это местечко, где живет наш герой, скорее догадались, чем узнали наверняка. В связи с отсутствием электричества местные жители срезали со столбов провода, хотя непонятно зачем, ведь продать все равно было некому. Мачты ЛЭП торчали в поле черными скелетами. Бензин и соляра закончились давно, и добраться до Киева, чтобы узнать хоть что-то, было возможно только на велосипеде. Но никто и не стремился в Киев. Деревенские топили страх в самогоне, а Кашастый и так знал, случилось то, что должно было случиться. Потом пошли первые беженцы. Сначала ковалинские гнали их, ковалинские, это Ковалин, совместили. В крайнем случае давали малый кусок, но потом смекнули. Это же не только рты, но и руки. За крышу и стол беженцы были согласны на любую работу. Их стали селить. Кто в домах, кто в сараях. Уважаемый слушатель, это сейчас, это современная Украина конца 2009 года. Виктор, все правильно описано?
Елена, да. Тут, может быть, вы не совсем разобрались. Это, в общем-то, фантастическая часть.
Год перепутала. Все-таки я год перепутала. Это 2009 года, на излете 2009, да?
Статья у Маргариты, в общем-то, написана как репортаж с элементами
да,
вот какой-то литературной
фантазии.
Ну, вот
моя.
Это была художественная часть, как она себе домыслила дальнейший ход событий. Сейчас у нас, в общем-то, все нормально пока.
То есть ничего похожего.
Ничего.
Попытка тебя напрасно напугал. То есть все, пока все гораздо лучше.
Да, пока что обычная сельская жизнь. Маршрутки ходят, в магазинах есть товары, сельские там регулярно отовариваются.
А то, что это произойдет в конце 2009 года, это прогноз лично Маргариты Кондратьевой. К вам это не имеет отношения.
Это литературная фантазия.
Да, фантазия ваша, то, что это конец 2009 года,
может
это ваше.
Может быть, 19-го, может быть, 2099-го.
Нет, у вас написано 2009. Вы от своих цифр не открещиваетесь. Вы, Виктор, не подписывайтесь под этим.
Скажем так, подписываться я, конечно, не подписываюсь. Я, как уже говорил, конкретные детальные прогнозы не рискую давать. Это очень сложно. Но, скажем так, вероятным и такой срок, и такой сценарий я вполне могу согласиться. Да, это вероятно.
Да, но я, опять же, из эгоизма... Ой, конечно, это эгоизм говорит, что мы все-таки будем надеяться, что в России это немножко сдвинется. Как вот, если брать аналогию с рублем. Да, пожалуйста, Айдер.
А что, вот мне кажется, в чем-то Рита в своей фантазии права. Я думаю, сейчас наступит лето, наступит август, сентябрь, и многие горожане, которые из-за кризиса потеряли доходы или работу, пойдут, ведь есть такая форма в сельское хозяйство, наниматься, убирать клубнику, делать варенье, так сказать, за натуральную оплату. Убираешь 10 ведер, одно берешь себе, там, не знаю, как процент. Картошка то же самое. Это вполне все реально, что вот люди, которые захотят запастись на будущий год какими-то продуктами, будут предлагать вот такие свои натуральные услуги, так сказать, крестьянам.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Обсуждаем материал Маргариты Кондратьевой в журнале «Русский пионер» о сообществе выживальщиков, ну, неформальным лидером которого является Виктор Сергеенко. Он с нами на связи сейчас в студии, Маргарита Кондратьева, также зам главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Вас спрашиваем, уважаемые слушатели, как вы ко всему этому относитесь? Разделяете ли вы эти апокалиптические прогнозы? И что вы сами чем запасаетесь-то? Вот Александр Иванович из Рязани, вам слово. Здравствуйте.
Добрый день, господа и дамы. Так, во-первых, я хочу сказать, что это все реально. Почему? Приведу цитаты Збигнева-Бжезинского. В последнее время он выступил и сказал, что в промежутке между 2008 и 2019 годом Россия как государство перестанет существовать. Слова Генри Киссинджера, тоже известный вам политик. Так, переделка мира будет происходить за счет России и на обломках России. Ну, кажется, две вот цитаты вам о многом говорят. Теперь в отношении Виктора. Он выпустил огромный, как говорится, ну, как деталь, вот не сказав ничего. Оружие. Начнется мародерство в высшей степени. И сейчас женщинам, ребятам, мужикам будет нужно оружие. Так, владейте.
Ой, ну мы сейчас тут договоримся, да. Спасибо, Александр Иванович. Уважаемые коллеги, что-то примолкой, испуганно на меня смотрят уже.
Ну, у Виктора есть, собственно, позиция, да, по поводу оружия, он, наверное, Виктор, сам расскажет.
Виктор, знаете что, вот тут сразу ответьте Светлане Ивановне, неужели ваш герой верит в гибель нашей цивилизации? Ну, верите, да, в гибель именно цивилизованного мира, там, городского мира точно верите. Что с оружием, как спасаться от мародеров в такие жуткие времена?
Что вам сказать? Ну, да, во-первых, эта тема, скажем так, не вполне открытая. Никто не будет, да, в открытую говорить, у меня есть то, у меня
ни
есть это,
что,
там, зенитка закопана в огороде, конечно, и так далее. Безусловно, я считаю, что каждый человек должен быть готов, по крайней мере, психологически к самообороне. Но с чем я вот не согласен, скажем так, с постановкой вопроса позвонившего человека, я не считаю, что вопрос вооружения, милитаризации вообще нужно выносить на первый план. Я приведу один только такой простой пример, если можно. Представьте себе, кризис в разгаре, голод, нечего кушать. Есть 100 человек. Все эти 100 человек вооружились до зубов. Угу. Проходит год, все эти 100 человек мертвы. По вполне понятным причинам. Так?
Да.
Другой вариант. Те же 100 человек. Никто из них не вооружается. Каждый заводит огород и хозяйство. Проходит год, все эти 100 человек живы. Понимаете мою мысль? Я считаю, что разработать план, осуществить его по созданию производительного хозяйства, которым можно прокормиться самому, прокормить свою семью и прокормить еще какое-то количество других человек, там, родственников, гораздо важнее, чем вооружиться до зубов. Важнее именно в масштабах всего общества.
Да, Эдер, пожалуйста.
Виктор, у меня вопрос к вам. А вы готовы родственников своих принять и рядом дать им построить дома, там, дать им наделы какие-то в случае, ну, не то, что прям так коллапс какого-то, но действительно в случае каких-то трудностей?
Серьезно. Безусловно. У меня сейчас, в общем-то, вот мои родители, которых в случае перехода к серьезному сценарию мне нужно будет принять и разместить, я к этому вполне готов.
И тут же написано и уже сказано Маргаритой, что Олег, программист из Москвы, сперва в гости приехал, а потом купил дом лесника по соседству. Люди приезжают, проникаются этой идеей и на всякий случай
прикупают. Виктора живет рядом.
Да. И, кстати, хочу сказать, что Виктор по профессии, Виктор программист, он работал, системный администратор, работал директором IT-департамента крупной киевской компании. А, Виктор, вас не увольняли оттуда? Там, в общем, вы сами добровольно ушли?
Нет, оттуда я уволился сам.
Сами, все понятно. Пожалуйста, Айдар.
Я думаю, что вот если еще будет несколько передач про Виктора, напишут еще много статей и интервью с ним, там будет вокруг его домик образуется целый город, и ему придется искать новый угол
какой-нибудь. Да, 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 Виктор. Ну, пока мы с Маргаритой, то есть Маргарита первая.
Нельзя говорить адрес, никогда нельзя говорить адрес.
Да, но уже, видите, мы, нет, сдали уже мы название этого села, Ковалин. Сергей Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Когда вы зачитывали апокалиптический сценарий, ну, это настолько реалистично, и это абсолютно может быть реализовано. Вот,
что Сергей Сергеевич, ну вы-то поняли, что я-то совершенно просто ошиблась годом, ну, и на полном менее, серьезе
я
читала, думаю...
Я прям поверила, потому что это
я
вполне
поверила.
Реально, вполне.
Так и я читала как реально, а потом коллеги
мне
указали...
Мне приятно, как автор.
Да, я читаю на излете 2009 года, совершенно будучи уверена, что как раз о прошедшем годе идет речь. Да.
Вот. Ну, а что положительное мне нравится, что, ну, я лично и воспитан так, и просто живу так, но нужно иметь какие-то запасы и всего чего угодно. Живя там в московской квартире, у меня нету газовой плиты, но у меня есть десяток коробков спичек. У меня есть электросвет, но при этом у меня многие года есть запас свечек. И много-много-много всего, вплоть до иголок и там ниток и прочее-прочее. И это абсолютно нормально. Вот. И только не нужно это все доводить до какого-то, ну, дикого абсурда. Что я имею в виду? Мне кажется, спасать нужно в наше время, может быть, не свои бренные тела, а может быть, спасать души, ну, как бы в хорошем, высоком смысле спасать души. Может быть, будущее не наших тел, как бы, впереди, а может быть, будущее в наших детях. И в этом смысле мне, например, очень интересна позиция одного нашего бывшего миллионера Германа Стерлигова, который тоже уединился, развил свое хозяйство, усадьбу, но он имеет жену, у него 5 или 6 детей, он их в строгости воспитывает, воспитывает старобрячестве.
Да, Сергей Сергеевич,
это очень интересно.
Я поняла. Вы знаете, это все-таки зависит вот от личной философии каждого. Мне кажется, это неинтересно так жить. То есть придумать себе этот... То есть, ну, может быть, не придумать, высчитать, просчитать конец света и сидеть и всю жизнь посвятить тому, чтобы к нему готовиться. Мне это неинтересно. Для кого-то это, наоборот, фан. Это целая философия. Наоборот, стимул жить, готовясь к тому, что вот будет плохо, а он сможет выжить. Ему интересно выжить, когда всем будет тяжело. У каждого же своя жизненная позиция и философия. И отталкиваясь от нее, он, собственно говоря, и строит вот это свое существование. Олег пишет, чтобы все, о чем вы говорили, имело смысл, надо добиться превентивной остановки ядерных и химических производств, ибо последние их разрешения доберутся до вас быстрее, чем толпы мародеров. Кого будем есть после стабфонда, спрашивает Александр. Оказывается, провидец Сталин знал, что нужно оградить свою державу железным занавесом от рыночного хаоса. Подкопаев пишет. Ну, конечно, как же без Сталина. Все эти предсказатели и выживальщики, собственно, и привели к кризису. По крайней мере, внесли немалую лепту. Как правило, это разносчики всяческих слухов и совсем не чужие люди для начальства, пишет Борис из города Миас. Ну вот, Айдер, может быть, это к вам профессиональный вопрос. Вы знаете, как рождаются слухи. Вы знаете, как однажды наши с вами коллеги из... То есть не коллеги, как раз не коллеги. В каком-то там, где-то под Калининградом, по-моему, разобрали соль и спички, и об этом написали местные газеты, что вдруг взяли и что-то разобрали. И по всей стране шандарахнуло. Это было 3 года назад, когда расхватали соль и спички по всей стране. И вот такие вещи, они не провоцируют вот эти вот лишние, совершенно излишние настроения запасательские.
Да, я помню ту передачу, когда все бросились соль скупать. Мы еще об этом обсуждали. Да нет, я не думаю, потому что сейчас слухов никаких не надо. Сейчас люди же могут даже телевизор не смотреть и радио не слушать. Они могут просто посмотреть, как их жизнь изменилась. И мне кажется, сейчас люди начинают уже инстинктивно отказываться от каких-то вещей, которые еще вчера для себя считали естественными. Допустим, меньше ходить там в рестораны. Там, и вдруг оказывается, что это очень даже неплохо сидеть дома, так сказать, и попивать пивко, например, чем ходить куда-то в дорогое кафе. Да? Или там отказаться от обновления машины, потому что, ну, и это неплохая, в принципе. Это не паника, нет, просто люди сейчас готовятся к худшему, и никакую панику, конечно, Виктор не вносит, он, конечно, экстремал в своем роде, вот, но, с другой стороны, уж, я думаю, Виктор меня простит, ничего нового он, в принципе, не придумал, потому что я еще дальше в историю уйду. У меня есть друг, историк Миша Семенов, он занимается мордвой, это основным населением современной европейской части России, до славян еще. Так вот, эта мордва не создавала государств, жила поселениями небольшими, обеспечил себя натуральным хозяйством, вот, и только минимум имел контакта с внешним миром. И вот если бы не пришли сюда, так сказать, более мощные славянские племена, то они бы так, наверное, и жили, если бы их не трогали.
Виктор Иванович из Москвы, говорите, пожалуйста. Виктор Иванович, вы не выключили радио. Нет, все, Виктор Иванович, выключили радио.
Ну, меня нормально слышно.
Нет, мне ненормально вас слышно. Выключите радио, пожалуйста, иначе отключаем вас. Давайте, говорите теперь.
Дело в том, что вы знаете историка Яна.
Знаем, да, да, конечно.
И он писал о Чингисхане.
Да.
Да. Но, выходит, мы освобождаем земли-то для китайцев.
Так, все, спасибо большое. Вопрос Виктору, Тверь. Александр, Виктор, если можно, коротко ответьте, очень. В какой момент и на основании чего вы поняли, что нужно готовиться к данным событиям? Можно, есть такой короткий у вас ответ на это? Момент.
Постараюсь.
Давайте.
Значит, этот момент наступил в 2002 году на основании материалов, которые, в принципе, были написаны в 2000 году. Основной материал – это материал Валентина Пономаренко под названием «Проблема 2033».
Угу.
Потом у меня приблизительно полгода заняла проверка цифр, потому что, скажем, материал достаточно сильно перевернул мое представление о мире и о дальнейшем его развитии, и я захотел все очень тщательно проверить. Проверка показала, что, в общем-то, все цифры правильные, вся логика правильная, и сориентировала меня по срокам. Те сроки, которые я тогда наметил, вот эти 3-5 лет, максимум 10, я, в общем-то, получил в ходе этой проверки.
Все понятно. У Дмитрия прогноз неважный. Благоденствие Виктора на его обихоженном островке продлится недолго. Голодный лют уничтожит и его, и островок. И также есть другой прогноз, более оптимистический. Сергей пишет: не волнуйтесь, господа, все будет нормально. В случае чего случится мировая революция. Каждый получит по заслугам, кто не получит, научится и пахать, и сеять, и елки валить, а не только бабло рубить. Вот такие у нас пролетарские уже настроения к концу программы. Завершаем на этом эфир на волнах Радио Свободы «Часа прессы». С вами были Виктор Сергиенко, теоретик и практик теории вот, методов, способов выживания, Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», Маргарита Кондратьева, которая открыла миру, Виктора Сергиенко из журнала «Русский пионер», вела программа Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. А через несколько секунд вы послушаете «Американский час» поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Года. До завтра, до следующей встречи в эфире «Часа прессы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».